говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии радио «Радонеж» редактор Илья Сергеев и мой гость, ведущий обозреватель французской редакции сайта «Новороссия» Александр Артамонов. Александр, жизнь ваша такова, что ее хватит на несколько человек. И то, что я о вас знаю наверняка, это то, что вы жили на Западе в первые 30 лет. Естественно, вы знаете западную жизнь весьма досконально, как немногие из нас. И знаете ее духовную составляющую, лучше сказать, религиозную, поскольку, как я слышал, вы учились в католическом учебном заведении.
Да, абсолютно верно, Илья. Я учился в католическом учебном заведении, точнее, в университете Франции и Ватикана, католический университет Франции, который старше на 70 лет Сорбонны, ибо в средние века образование все было обязательно и, само собой разумеется, церковным, поэтому французская университетская система, как в свое время греко-латинская академия, в Москве только чуть позднее была у нас греко-латинская академия, начиналась именно с церковного образования. Католический университет до сегодняшнего дня финансируется и Ватиканом на 50%, и Французской республикой тоже наполовину, и выпускает самые широкий круг специалистов, может быть, даже я вас удивлю, от инженеров в области радиоэлектроники, даже авиационной радиоэлектроники, до, что и было моим профилем, социологов, экономистов, богословов. Самое любопытное, что факультет социальных наук, какой я и окончил, находится на Рю д'Ассас, то есть улица Ассас в центре Парижа, французам обычно даже не поясняют, а просто говорят, я окончил образование на Рю д'Ассас. Всем приблизительно понятно, о чем идет речь. Дает как светский профиль, то есть вы обязаны быть специалистом в области экономики, причем не как сейчас принято, какой-то там макроэкономия, а конкретной отрасли, то есть экономика, авиация, как было в моем случае, а параллельно еще и выбрать на себе некую богословскую дисциплину, которая позволила бы вам в дальнейшем принять рукоположение, от чего я был недалек, от рукоположения я отказался, вернулся в Россию, ну, собственно, вернулся за месяц до того, как должен был рукополагаться в Ватикане, а после этого работать в Русикуме, есть такое место на земле, где изучают Россию.
Чтобы поступить в эту академию, наверняка надо быть католиком.
Вы знаете, чтобы поступить в эту академию, на самом деле, не обязательно быть католиком. Для того, чтобы работать в дальнейшем по профилю церковному, необходимо быть католиком. Так, я по крещению все-таки был православным, но когда я говорю по крещению, то тут есть некое лукавство, коим я мог бы укрыться, если бы не желал честно отвечать на ваш вопрос. Я на него отвечу честно. Предполагается, что люди, которые учатся в этом церковном учебном заведении, очень уважаемом во Франции, это или уже католики, или люди, которые в дальнейшем станут католиками. Ну, то есть разделяют, естественно, все то, что должны знать в качестве культурного общего своего фонда католики, а именно молитвы на французском и на латыни, от символа веры и Отче наш, и вплоть до молитв Богородицы, Ангелу-Хранителю и так далее. Естественно, должны прочитать Библию, желательно Турскую Библию, потому что Библия Тура считается каноническим изданием во Франции, знать Вульгату, Вульгата – народная латынь, более-менее быть знакомым с классической латынью, так как, мы об этом еще с вами не упомянули, принимают, как правило, в католический университет людей с уже высшим образованием. Основная специализация дается отцами-иезуитами. Еще есть белое монашество, доминиканцы, есть небольшое количество светских преподавателей, но дело в том, что иезуиты признают только 12-летнее высшее образование, и в этом их некое для самих себя выгодное отличие от, скажем так, светских вузов. То есть, действительно, наверное, речь идет более об академии, но академия, которая продолжается 5 лет, обучение в которой длится 5 лет. Обычно академия – это еще где-то 2 года, может быть, чуть побольше. Здесь 5 лет, и предположительно до этого у вас уже есть 5-летнее образование, а потом у вас еще будет специализация 1,5-2 года. Вот, собственно, тогда вы получите 12-летнее высшее образование и право рукоположиться, стать католическим священником по профилю исследователя. Не обязательно это может быть чистое богословие, это может быть сравнительное богословие. Это могут быть также работы в области социологии, но так или иначе связанные с церковью, с культурой, с цивилизациями, межцивилизационными особенностями, допустим, ислам, католицизм, православие или католицизм, протестантизм, для того, чтобы работать, ну, в моем случае, это был бы все-таки в сослагательном наклонении, это не стал русиком. Поэтому в тот момент, когда я получил назначение в Экс-ан-Прованс, университет города Экс-ан-Прованс, в ту пору я уже был выпускником католического университета Франции, я еще 1,5-2 года стажировался и специализировался как по церковному профилю под эгидой Opus Dei, что, наверное, тоже любопытно, потому что Opus Dei у нас известен, я бы сказал, самой темной стороны благодаря Дэну Брауну. И, с другой стороны, работал и по открытому авиационному профилю, потому что я являюсь, еще раз говорил, повторяюсь, наверное, может быть, авиационным экономистом. Во Франции говорят авиаинженер-экономист, потому что нужна глубокая специфика. Я работал при базе Мариньян на юге Франции. Это, скажем так, крупнейшая авиационная база, гражданский военный авиационный узел в районе Марселя, Экс-ан-Прованса. Еще раз, понимаете, получается такая дихотомия. То есть отцы-иезуиты обязательно настаивают на сохранении светского профиля, светской действующей специализации человека параллельно с сознаниями в области богословия. Темы сильны. И после того, как вы проходите рукоположение, становитесь священником, естественно, для вас закрываются полностью некие светские искусы. То есть вы не можете иметь семью, потому что католицизм – это обязательный целибат, то есть обет безбрачия. И вы также приносите обет бедности. Поэтому, допустим, возможность быть священником и ездить, условно выразимся символически для российского слушателя, на «Мерседесе» невозможно. То есть вы немедленно будете подвергнуты церковному наказанию, я бы сказал бы так, эпитимии за то, что вы позволяете себе проявлять некую внешнюю роскошь. Это запрещено. Поэтому, с одной стороны, человек получается очень высоким специалистом, а с другой, у него не может быть семьи, не может быть детей, жены, он никак не привязан к этому миру, он получает просто пособие для жизни от Ватикана и целиком полностью предан делам церкви, что выгодно для государства Ватикан, это же государство.
То есть вы собирались стать католиком и собирались стать католическим священником. А почему вы не стали ни тем, ни другим?
Я бы ответил так. Понимаете, при том условии, что с детского сада и до 30 лет, как вы правильно заметили, я все-таки был абсолютно западным человеком, который жил сначала в Швейцарии до 5 лет, потом во Франции. Французский я не учил, равно как, собственно, и базовый немецкий. Далее немецкий ушел в пассив, но это уже моя личная история. И, естественно, когда вы учитесь в лицее, до этого в колледже, во Франции система чуть-чуть не англосаксонская, которую мы знаем побольше в России. Во Франции сначала идет колледж, младшие классы, потом идет лицей, фактически до выпускных классов. То во многих традиционных учебных заведениях, как то, которое я оканчивал я Жансон де Саи, это лицей, находящийся в 16-м Парижском округе, его оканчивал, в частности, Валерий Жискар д'Эстен, бывший президент Франции, там закон Божий входит в число обязательных дисциплин. То есть вы учите молитвы, и на фоне общем советском моей семьи, моей мамы, которая, естественно, была, как все советские граждане той эпохи, когда она оказалась молодым человеком на Западе, абсолютной атеисткой, у нее не было церковной культуры, все это легло на благодатную почву. Я про религиозное образование, которое для меня в католической Франции могло быть только католическим, тем более в стенах очень традиционной школы, кое я окончил. Ну, в связи с этим, тогда, когда для меня встал вопрос веры, возвращаясь к вашему вопросу, Илья, я сознательно стал уже выбирать. Но чтобы выбирать, надо разобраться. Если вы, уважаемые радиослушатели, заглянете глубоко в сердце, вы православные почему? Потому что вы русские, родились в России, и просто у вас никогда не было выбора, или потому что у вас был выбор между протестантизмом, как в случае с русскими немцами, например, дело обстоит католицизмом. У нас, кстати, в свое время были и французские и советские граждане, несколько деревень в районе. Да-да, именно так. Я вижу, что вы улыбнулись, понимающе, несколько деревень в районе Байкала. Они были переселены в эпоху Второй мировой войны туда. Я не имел возможности с ними беседовать, и это реально были носители языка, культуры, католицизма. И, естественно, православие. То есть православие, католицизм, протестантизм. Большей частью человек рождается в стране, где есть мажоритарная религия. Он ее верит, это правильно, он ее познает с молоком матери. Но в моем случае выбор наступил сознательно, именно опираясь на национальные корни, когда я смог его сделать как человек, который все-таки прожил те 30 лет от 0 до 30, далеко не в православной традиции, не в России. И я чувствую подоплеку в вопросе, готов развить эту тему. Мне кажется, это будет правильное направление беседы. Я считаю уже сознательно, как человек с все-таки богословским профилем в качестве второго образовательного профиля, что православие стоит неизмеримо ближе к истине, к той истине, которую отцы церкви нам преподали 2000 лет назад, и святые утверждали через всю историю христианства, чем нынешняя, я подчеркиваю, нынешняя католическая традиция, во многом, чем даже традиционная историческая католическая традиция. Если вы позволите, я, может быть, несколько бы рассказал, о чем идет речь. Дело в том, что все-таки католики по принципу Марии и Марфы пошли по пути Марфы. Мы знаем и любим это высказывание о хлопочущей Марфе и о Марии, которая сидела у ног Христа. Дело в том, что все-таки католицизм – это начало, изменяющее мир, изменяющее его не через духовную составляющую, а, к сожалению, через прямое участие в делах мира сего. Когда я сказал «мира сего», наверное, многие подумали сразу же по символическому ряду «князь мира сего», к сожалению, это путь католической церкви. Католическая церковь много хлопотала, и эти хлопоты привели к тому, что она с водой, к сожалению, выплеснула младенца. Не хочу быть велеречивым, это очень просто в понимании. Давайте, не углубляясь, можно, конечно, в это углубиться, но не углубляясь особо сильно в богословские различия, кстати, их не столь великое множество, начнем с того, что никогда православная церковь не мыслила, русская православная церковь, себя как вселенская. То есть она никогда не имела дерзновения распространять именно русский путь православия во всем мире. Я не говорю о создании нами миссии за рубежом, это само собой разумеется, кто хочет, тот наслышал, но никто огнем и мечом православие не насаждал. Это, может, хрестоматийно звучит для школьных учебников, но, простите, от этого не становится менее истиной, что католики насаждали католицизм вполне огнем и мечом, и крестоносцы, а все-таки было великое множество крестовых походов, 10, в принципе, если возьму еще Бегойские войны, то считайте 11, когда просто путь меча и путь креста полностью совпадали. Я могу еще вспомнить раздел Азии, который акцептовал Папа Римский, являясь светским государем, между португальской и испанской зонами влияния. Я могу вспомнить его отлучение от церкви светских государей, чтобы они им подчинились. Могу вспомнить о собирании налогов Ватиканом, других вещей. То есть это светское государство. Как светское государство, оно не может быть свободно от мира. То есть оно противоречит основному принципу, который нам Создатель, Господь наш, дал. То есть воздайте Богу Богове, а Кесарю Кесарево. Ватикан решил иметь и Богове, и Кесарево. В этом его, мне кажется, фундаментальная ошибка. Это первый момент, и мне кажется, он действительно важный. Второй момент, что уже в веке 20-м Ватикан решил неким образом осветить ошибки светских государств западноевропейской зоны, к которым он имеет прямое отношение. То есть наступил путь всеобщего покаяния и приятия, в принципе, чуждых стран. Это даже не инославные. Инославные – это, допустим, для православных католики. Можно ли назвать инославными буддистов? Или, допустим, ну, простите, африканских шаманов? Я бы, наверное, затруднился, я считаю, что это не соответствует каноническому толкованию инославия. А тем не менее, католицизм призывает понять всех и перед всеми извиниться. А это называется отказаться от собственной религии, то есть превратиться в несколько капель вина, которые растворятся в ведре воды. Поэтому то, что мы видим сейчас, я убежден, что наши слушатели, Илья, с вами смотрят, конечно же, новости по телевидению. Ну, я, честно говоря, телевизор включаю, чтобы новостные выпуски посмотреть и сравнить с газетами, как профессионал, как журналист. Ну, в общем, наверное, вы видите все эти марши, страшная гибель людей в Средиземноморье. А так вот, именно католическая церковь во многом повинна. Она этих людей, как ей казалось, приобщила к католицизму, но приобщила к некому эрзац католицизму, то есть стала говорить, что она приемлет любую духовную традицию, и что католики, населяющие Западную Европу, виновны по определению за то, что в свое время колонизировали вот эти африканские и азиатские страны, тем самым фактически отказавшись от собственного наполнения. Поэтому я в начале беседы сказал, с водой выплеснули младенца. Посмотрите, давайте сравним. Русская православная церковь никогда не дерзала всех учить всему, только тех, кто желал нас слушать, и никогда не устраивала походы ни дранг нах Остен, простите, ни дранг нах Африка, ни куда-либо там еще, просто объединяла тех людей, которые были православными по своему мировоззрению. Ну и последний момент, все-таки гордыня. я действительно на третьем моменте остановлюсь, для того, чтобы просто у нас с вами был диалог, прошу прощения еще раз, но гордыня присуща католикам при видимом смирении, и тут опять, может быть, звучит для вас хрестоматийно, многие видели этот образ такого скромного католического монаха в капюшоне с рукавами, так сказать, которые скрывают руки, но поверьте, на самом деле все это имеет место быть, гордыня полная, мы, говорят они, должны владеть миром, потому что... Я могу процитировать прямо по латыни «Austria est imperare orbi universa», что означает «западные страны призваны править кругом земель». То есть «orbi universa», «круг земель» – это глобус, земной шар. И это именно то послание, тот манифест, наверное, не люблю использовать западные слова без необходимости, которые католическая церковь несет. И именно в этом духе неожиданно епископ Рима вообразил, что он является заместителем, прости Господи, Христа на земле. Наместник, викарий Христа, переведите с латыни, он замещает Бога на земле. Я никогда в жизни не буду католиков травмировать, я бы сказал, такой резкой позиции, но, конечно же, я полностью разделяю позицию Святейшего, что совместная литургия с людьми, которые придерживаются таких взглядов, ну, просто невозможно, потому что у них изначально базовые кирпичи неправильно сложены в конструкцию, похожую на нашу, но все-таки в корне от нее отличающиеся.
Александр, чтобы выбрать между католицизмом и православием, надо все-таки ознакомиться с православием. Как вам удалось во Франции, в стране, в которой очень мало православных, познакомиться с нашей верой именно настолько, чтобы сделать выбор в ее пользу?
Илья, я бы сказал так, все-таки православная традиция во Франции слабым ручейком, но присутствует это институт Сергия Радонежского, это храм Александра Невского, заложенный и построенный на Рю-Дарю еще в царские времена. Это, естественно, юг Франции, где наша аристократия отдыхала. Середина XIX века совместно с англичанами освоили первые курорты. Естественно, там есть слабая, но есть православная традиция, определенная литература в иконных лавках. И для меня этот путь шел скорее от отказа от католицизма. То есть, видите ли, в тот момент, когда я понял, что вот эта вселенская гордыня, путь насилия, безумное насаждение своих идей, а потом отказ от содержания во имя малых народов, притекающих в Европу, это не мой путь, что я не хочу его разделять. Даже когда я говорю о пути насилия, ну, естественно, я всегда сам в своих собственных глазах, хотя многие французы этого не знали, сейчас некоторые сомневаются, был и остаюсь русским человеком, и я никогда бы не хотел, чтобы меня использовали и развернули против, простите, единокровных братьев. А еще раз, Ватикан – светское государство, поэтому 2×24 легко просчитать, каким образом, и здесь опять нет никакой пропаганды, Ватикан разворачивает людей в свою сторону и заставляет их, как сейчас мы это наблюдаем на Украине, неким образом продвигать свои идеи в ущерб русской православной зоне. То есть у нас этнический момент, и ни для кого это не сюрприз, слит, национальный момент, скажем так, слит с религиозным. И, может быть, я еще не понимал православие столь глубоко, но понимал, что меня могут в дальнейшем использовать, опираясь на мои корни, на знание русского языка, на что-то еще. А я этого не хотел категорически. И поэтому возник интерес, и этот интерес я удовлетворил благодаря церковным лавкам при храмах юга Франции и на Рю-Дарю в Париже. Сначала литературу читал на французском языке православную, потом на русском языке. А потом, когда приехал и остался в России, сначала приехал, потом уже решил остаться в 1997 году, потихонечку стал сначала принуждать себя. Знаете, есть по латыни очень хорошее такое высказание «compelle entrare» – «заставь себя войти». То есть принуждать себя приобщиться именно к православной традиции. Традиция храмов, что греха таить, она совершенно другая. Другая для меня тогда достаточно экзотическая форма верования икон. Нет, если брать католический храм, высота потолков другая. Форма даже сидения, простите, что вы можете прийти и сесть, и долго оставаться в храме, абсолютно другая, чем в нашей православной традиции. Естественно, ко всему к этому надо элементарно привыкнуть и за формой увидеть суть содержания. Это был долгий путь, но в результате он все-таки вылился, я думаю, не один, а прошел по этому пути, в полное приятие православия, вплоть до того, что если я раньше в католические храмы, хотя бы в храм Святого Сульпиция, Сен-Сюльпис в центре Парижа, прославленный, опять-таки, неубиваемым Дэном Брауном, в одной из его книг, по-моему, «Ангелы и демоны», это была моя приходская церковь в то время, когда я все-таки более себя мнил католиком. Когда я приходил раньше, приезжая в Париж, я крестился слева направо, потому что это вжилось, знаете, на биохимическом уровне с бессознательного возраста. И вот я последние годы обратил внимание, что у меня рука слева направо в этих храмах не поднимается, только справа налево. То есть, действительно, уже полностью приняла, сказал бы, православную форму веры, что считаю правильным. Удивительно другое. Удивительно, что я упомянул Opus Dei. Так вот, хочется мне дать вам какую-то информацию, чтобы просто беседа была интересна не только для меня в форме некой исповеди, а для того, чтобы это было интересно еще слушателям, скажу, что Opus Dei пытается сейчас учиться у православных. Opus Dei буквально «дело Господне». Ватикан сам по себе разбивается на ордена. И эти ордена – все речи министерства. То есть, допустим, доминиканцы – это МВД, иезуиты – во многом разведка и Министерство иностранных дел. Opus Dei несет функции контрразведки, ну и, собственно, Министерство по особым поручениям, в самом широком понимании этого слова. Opus Dei принадлежат многие города на севере Испании, ни один, ни два, в Латинской Америке. В свое время Opus Dei, созданные своим основателем Хосе Марии Эскрива, жившим в Латинской Америке в начале 20 века, скончался он уже второй половине 20-го столетия, было путем обновления католицизма, то есть возврата к чистоте формы. Допустим, то, что мы называем исихазмом, то есть чистой молитвой, которая может продолжаться много часов подряд, и определенным подвижничеством, Opus Dei пытался во имя обновления католической церкви сделать нормой даже для молодых людей. Но опять, увы и ах, путем насилия. Православные не приемлют путь насилия. Если вы испытываете необходимость уйти в пустошь и жить там, или вглубь лесов, вы уйдете и будете жить. А вот Opus Dei фактически в тот момент, когда обращал людей, считал необходимым объяснять им, что да, вот путь католицизма в разлива, если так можно выразиться, Opus Dei, это обязательно, допустим, 3 часа молитв в день, каждый день. Это во многом умерщвление плоти, mortification de la chair, это многие другие вещи. И любопытно, что если в случае с Латинской Америкой это проходило, в Латинской Америке вера, а христианская, католическая очень чистая. Люди, зарабатывая, ну, не знаю, 10 евро в неделю, готовы 3 евро давать на церковь. И честь им и хвала. Это вера. И поэтому у них тоже творятся чудеса. Мы это признаем. Я, когда говорю «мы», то говорю про православных. Все-таки православные терпимо относятся к инославной католической традиции. Но, конечно же, в Западной Европе, в Испании, Opus Dei не мог добиться тех же самых высот, что и в Латинской Америке. И тогда они посмотрели на Восток, стали изучать православную традицию, и вот этот путь убеждения, ненасилия, сочли более действенным, чем путь, ну, такой, скажем, прогрессивной, я даже сказал бы, агрессивной пропаганды и прогрессивного освоения пространства, даже часто через экономику. Поэтому в ту эпоху, когда я был приобщен к Opus Dei, 80-е, 90-е годы, скорее даже 90-е, они стояли на позициях сближения с православной церковью, считая, что, скорее всего, или истина где-то рядом, если мы вспомним популярный сериал, был такой, или что все-таки истина ближе к православным, чем к католикам. Ну и все-таки, я думаю, вы отметили, что Opus Dei, собственно, как и мы, православные, считают, что они наблюдают закат Европы и гибель христианской веры, классического католического вероисповедания. Поэтому, собственно, к обновлению стремятся. Ища его на Востоке у нас. Они ярые сторонники объединения с нами. Но тут, знаете ли, как говорил один очень нехороший человек, перед тем, как объединяться, надо сначала начать размежеваться. Можно так объединиться, что опять-таки придем к унии. И тут у нас с вами, я уже был, некий предварительный разговор, я, увы и ах, не сторонник резкого объединения церквей, или даже, может, мягкого объединения церквей, потому что все-таки католики – это змеи, это люди с тысячелетней традицией, рядом с которой православные, простите, часто наивные, наивные по-светски, чистые и наивные. У католиков великолепная традиция обращения. Мы все знаем, что стало с Польшей, и все-таки помним о Беларуси уже после Польши, то, что происходит с Украиной, видим. Поэтому не надо нам этого, не надо помогать другим выживать, и тем более не надо заражаться от них, простите, их социальной заразы, насколько я понимаю.
Александр, вы изучали богословие в высшем учебном заведении. Какой его раздел?
Я изучал сравнительное богословие, сравнение католицизма и православия. Естественно, знаю литургику, сначала более католического образца православный уже изучал. в качестве факультатива, а после этого уже расставшись с Францией. Поэтому, если ответить расширенно на ваш вопрос, Илья, ну, по крайней мере, как я подразумеваю ответ на этот вопрос, в том, что касается классического набора молитв мирянина, верующего мирянина, воцерковленного мирянина, большого различия, может быть, вы будете шокированы, уважаемые радиослушатели, между французским католиком и россиянином или русским православным, вы не найдете. Если я возьму «Отче наш» или «Богородица, Дева, радуйся», или «Молитва ангелу-хранителю», то фактически слово-слово, запятая к запятой, это будет перевод с классического оригинала. Тем не менее, даже для мирянина, для священника, естественно, для иерарха в церкви есть несколько очень фундаментальных краеугольных различий, мы можем о них, конечно, упомянуть, но я начинаю, и сейчас упомянем, но я начинаю с широкой аудитории людей, которые, знаете, как один батюшка, мой знакомый, кстати, настоятель храма на Поклонной горе, святого Георгия Победоносца, сказал, послушайте, голубчик, прочитайте мне «Отче наш» по-французски. Я ему прочитал, переведите. Я ему перевел дословно. Говорит, нет, не прочитывайте мне молитву, которую вы знаете, естественно, на старославе, «Отче наш, иже на небесе». А просто переведите то, что вы сейчас сказали по-французски. Я получил, простите, тот же самый «Отче наш», просто более современным языком, потому что подстрочники. Ибо, конечно, все молитвы опираются на тот же образец, и до XI века церкви были едины, и на тот момент традиции были установлены. Тем не менее, то, что я несколько светски в начале нашей беседы, Илья, рассказал про стремление к власти безумное и так далее, уже со времен первых соборов, фактически с V века, с эпохи Льва Великого и собратья пап римских, стремление решать споры, ставить мнение римской кафедры над мнением всего христианского мира, это еще до Великой схизмы 1054 года, имело место быть. Есть и та часть, которая не преподается, может быть, и не надо нам преподавать это дело в наших семинариях, насколько мне известно, это реальная история прихода Ватикана к власти. В данном случае я, наверное, буду ходить от богословия, поэтому мы можем это отложить для какой-то или отдельной темы, или отдельного ответа на вопрос. Но, возвращаясь к набору молитв, вы получите, уважаемые радиослушатели, все те же самые молитвы, тоже крестильный обряд. Вы, причащаясь, конечно, получите причастие в одном виде, то есть в сухом обладком. Католическое – это не наше причастие. Причастие вином практикуется, и здесь опять, может быть, я вас удивлю, в некоторых церквях, но не везде и очень факультативно, вином, притворяющимся в кровь Христову, естественно. Но опять обряд этот все-таки видоизменен. И видоизменен он был, даже, знаете, слово «обряд», я говорю, естественно, говоря о католическом обряде. Для меня, в том, что касается православия, это не обряд, естественно, это великое таинство. Он был видоизменен Ватиканом II. Ватикан II, 62-63 год, изменение как раз для мирян формы причащения, причастия и основных молитв, и посещения обязательной воскресной мессы. То есть, месса, мы говорим воскресная служба, естественно, обедня, можно сказать, несколько ветхозаветная, для католиков продолжается теперь 1 час 15 минут, из которых значимая часть – это час. Она, эта значимая часть, является некой квинтэссенцией, сокращенным эрзацем той полной мессы или службы, чтобы мы говорили о неком едином содержании для православных католиков, которая была установлена первыми Вселенскими соборами. И вот они дерзновенно в 62-м году решили изменить, потому что длинная служба якобы противоречила интересам верующих. Видите, тут вполне социологически подошли к вопросу. Во-вторых, надо перевести все было с латыни, а латынь все-таки язык эпохи жизни Создателя, нашего Творца, на современный французский язык, а также современный итальянский, испанский и так далее. Поэтому на сегодня все-таки католицизм, помните, я сказал в начале беседы, Илья, что современная форма католицизма, католицизм современный еще далее отошел в сторону протестантизма, чем то, что мы имели, хотя бы веки в 19-м или даже первой половине 20-го. Так что даже мирянин уже увидит различия. На срезе того, что касается уже нашего священства и мирян, крещение допускается не троеперстием, как у нас, фактически горстью, то есть нету четко выраженного символа, графического символа веры при помощи трех перстов. Это, конечно, тоже отход и существенный отход. Но я предупредил, я уже перехожу к тем формам, которые интересуют профессионал, слово нехорошее, я бы сказал бы священство просто. Существует также два основополагающих положения, от которых никогда не откажется Ватикан. Простите, я даже скажу три. Одну из них я упомянул, сейчас мы к нему вернемся, а два чисто богословских, это, во-первых, так называемое филиуквэ, что Святой Дух исходит от Отца и Сына, у католиков несколько иначе подчинение, если так можно выразиться, или иерархия Святой Троицы, и здесь получается, что наблюдается все-таки некое урезание формулы, если перевести роли Бога Отца, потому что Христос всегда, Иисус Христос говорил о том, что Дух нисходит, естественно, от Отца, и это наблюдается и в форме крещения в Иордане, ну и так далее. Я не хочу повторять общих мест, они хорошо всем известны, я не хочу быть скучным, прошу прощения, если уже таковым являюсь. А второе место, очень важное для католиков, католического священства, это непорочное зачатие Девы Марии. Мы с вами знаем, что непорочное зачатие признается только для Иисуса Христа. Дева Мария, хотя и была восхищена на небо с телом, но, тем не менее, все-таки была рождена от святых родителей, но рождена. Нельзя сказать непорочное зачатие Девы Марии. Католики говорят, и это важно. Это важно, потому что Христос победил смерть, открыл нам врата, врата вечной жизни. Получается, что кто-то до него, до прихода Христа в мир, уже прошел этим путем. Откуда у католиков это? Ну, еще раз, гордыня, определенное толкование текстов, которые опирались на некие положения, разработанные некоторыми католическими богословами, сейчас, наверное, это не настолько важно, важно уточнить, что никогда от этих положений они не откажутся. Потому что много раз поднимал вопрос еще на Свято-Софийском соборе Клир, очень много раз иерархи церкви призывали своих западных братьев отказаться от этих положений, никогда не хотели. Ну и третье положение, не менее тяжело воспринимаемое, лично для меня, я упомянул, я понимаю ли я для вас, викарий, то есть наместник Христа. К сожалению, увы и ах, не только наместник, что уже является страшным кощунством, как можно сесть на место Христа, но и с точки зрения восприятия, что имеется в виду? Имеется в виду, что Папа Римский оказывается безгрешен. А безгрешен он, потому что, дескать, вот он потомок духовный, тот, кто восприял традицию Петра. Ты есть камень, Петрус, и на этом камне я построю храм веры. Ну, опять, неправильное, дерзновенное толкование того, что имелось в виду. Естественно, все апостолы и наша Церковь Святая это признают, но и католики здесь предпочитают хранить молчание. Все апостолы, как бы выразиться точнее, равноапостольные, естественно, все они были камнями единого храма веры, который строил наш Создатель на земле, и говорит, что именно Симон по имени Петр, Петрос, был более апостолом, чем другие апостолы, ну, наверное, в корне, при всей, простите, моей вере и безграничном уважении к святому Петру, это неправильно. Тем более, что если возьмете Евангелие от Матфея, главу 18, то право судить и решать, и вязать, и развязывать признано за всеми апостолами, а не только за Петром. Поэтому, видите, достаточно легко, даже без патристики, а при помощи Евангелия разрушается вот эта некая конструкция, построение, которое себе позволили католики. Но они отказываться от этого не хотят, потому что, вспоминая первую часть нашей беседы, это им дает восприятие собственной эксклюзивности, как теперь говорят, я бы сказал, исключительности на земле. А это и есть гордыня, которая идет в никуда. И в связи с этим получается, что богословие католическое вроде бы как очень похоже, но обладает различиями. Если бы у нас здесь с вами, Илья, была бы наша коллега и радиоведущая Лена Чудинова, она, конечно, вспомнила бы о ряде других вещей. Я вот могу процитировать полностью отвергаемое церковью, нашей церковью, русской православной, суждение святого Фомы Аквинского, очень важное для католиков, лечить зло злом. Мы никогда не лечим зло злом. Если приводить к мраку мрак, то, естественно, света вы не получите никогда. А вот святой Фома Аквинский, понимание Saint-Thomas d'Aquin, если его назвать по-французски, понимание католической церкви, предложил лечить зло злом, насилие насилием. То есть, есть у вас насилие, вспомним Гумилева, мечом утвержу я свободу и братство, свирепых огнем переучу к поцелую. И видите, сразу выходим на политику. Именно этим католицизм упорно и последовательно всегда занимался. И, простите, во многом пытается сейчас заниматься через ложное смирение, опять-таки, на преснопамятной Украине. Прошу прощения.
Александр, лично меня очень сильно огорчает в католической доктрине такое положение, которое по латыни звучит как «ex opere operato». Это, мне кажется, открывает широкий путь магическому восприятию этого мира и магическому восприятию Бога. Получается, что если мы произнесем правильную формулу и сделаем правильные действия, то Бог просто вот обязан нас послушаться. Ну, предположим, если я являюсь католическим священником и где-нибудь там на какой-нибудь пирушке, на дне рождения шепотом произнесу формулу, то вот этот хлеб, который лежит на столе, это будет уже тело Христово, а вино, которое налито в бутылках, уже будет его кровь. церковь, что лично для меня категорически неприемлемо.
Я полностью с вами согласен. Пытался ли я избегать не крайности, а рискового суждения, но, естественно, как православный, не могу здесь к вам не присоединиться, что магизм, а это называется именно так, если уж заходить в высокие сферы богословия, присущи католической церкви как таковой. То есть формула давлеет над содержимым. Имеется в виду, что если вы произведете определенную последовательность действий, и вы имеете на это определенное право, допустим, вы священник, то да, происходит некий процесс. Это еще раз применение, будем откровенны, франмасонского принципа, разработанного еще Гермесом Трисмегистом. Это, извините, изумрудная скрижаль. Была такая ложная книга франмасонов, является их основополагающей, Библия не скажу, потому что нельзя так говорить о Библии. То есть достаточно воспроизвести определенную последовательность действий или манипуляций, скажем, еще точнее, алхимических, для того, чтобы что-то получить. Это отрицание духа. Но, как сказал один священник католический нашему батюшке, у вас есть дух, а у нас есть юрисдикция. Это полностью экспроприата, мне кажется, переводит. У них есть юрисдикция. Давайте вот статья такая-то, раздел такой-то, сейчас мы это дело зачитаем, а еще я имею право, у меня диплом, в этом дипломе написано, что я священник, и оно произойдет. Нет, дорогие мои, не произойдет, потому что без духа не происходит ничего. Наша духовная традиция и понимание духа, так его понимают православные, выше вот этой формальной юридической. Тем не менее, не могу отрицать, что и в католическом мире происходят чудеса, и что проявление духа католикам тоже присуще.
Александр, вы изучали сравнительное богословие, наверняка вам преподавали его именно с точки зрения правоты католицизма над православием. Какие основные претензии к нашей доктрине они имеют, в чем, по их мнению, ошибки православия?
Вы знаете, я вас удивлю, Илья, наверное. Дело в том, что католики все-таки не дерзают говорить, что православные неправы. Это любопытно.
А разве мы для них не схизматики?
Нет, мы для них официально ортодоксы. Ортодоксы не схизматики. Тут как раз вы волей или неволей затронули очень важный, по крайней мере, важный для меня момент. Говорить о нем можно, поверьте, несколько часов подряд, но мы кратко, буквально в один абзац с вами, надеюсь, уложимся, с моей стороны, по крайней мере, стало. Я скажу так, и ответ мой будет состоять из двух частей. Католики считают нас схизматиками из-за того, что мы раскольники и не признаем власти Рима над собой. И вот это положение буду готов один абзац развернуть. Но сначала упомяну во второй части. Католики считают нас ортодоксами. Собственно, по-французски мы и значимся православные, переводим на французский, это «ортодокс». Слово, наверное, не нуждается для любого человека, знающего греческие пояснения, потому что мы не отходим от базовой, вековой, тысячелетней, точнее, традиции и от своих корней. Поэтому, если вы, католик, хотите стать православным, не будучи по крещению православным, то, как мы с вами знаем, вы должны пройти период так называемого оглашения. То есть, ну, сейчас это менее формально, тем не менее, вы должны изучить основы веры и потом все-таки соблюсти некую форму отказа от неправильного выражения веры. В то время как до сегодняшнего дня католики полностью принимают православных, и у меня есть свой собственный опыт, удивительный для меня, я могу сейчас о нем упомянуть, он действительно любопытен. Когда крестили мою племянницу, то она была крещена в католическую веру, папа ее француз. Ввиду того, что не было крестного отца, католика рядом меня, православного, пусть мы с вами помним, тогда я во многом стоял на позиции католической церкви, но я был православным по крещению, никогда этого не отказывался, никогда это не скрывал, попросили стать крестным отцом, я удивился. Спросила, как же так? Я стану крестным отцом католички, будучи православным. И тогда впервые, еще будучи в очень молодом возрасте, я получил объяснение, мне было 17 лет. Да нет, никаких проблем, ты имеешь право, потому что мы, католики, полностью принимаем православных, ибо их вера правильная. Поэтому с точки зрения ортодоксальности веры, богословских учений, даже католики признают нашу веру абсолютно правильной, соответствующей всем корням и устоям. Просто они считают, что мы такие, ну, древние носители духа, которые не хотят вот, реформироваться категорически, вплоть до юлианского календаря. Теперь, в том, что касается светской традиции, здесь вещь гораздо интереснее. Мы схизматики, потому что мы не признаем, простите, подлог. Когда я говорю подлог, история, мы об этом упоминали в своем беседе, когда епископ Рима стал папой римским. Это очень интересная история. Она не преподается, я начал об этом рассказывать в наших семинариях, потому что касается католического мира. Чем она любопытна? Дело в том, что впервые признать вселенство римской кафедры предложили Карлу Мартеллу. предложил представителю римского духовенства Карлу Мартеллу, который был героем национальной Франции, он был руководителем движения освобождения, скажем так, современным языком, он выбил мавров, разбив их нагло под Пуатье из срединной Франции, этим положив начало французской реконкисте. Вы, наверное, и не знаете, уважаемые радиослушатели, что была не только испанская реконкиста, но и французская, ибо юг Франции был 70 лет под мусульманами. Это интересный факт. Карл Мартелл, будучи воином и человеком, достаточно неискушенным в вопросах веры, но, тем не менее, не терявшим правильное направление мысли, сказал: «Как? Почему?» Ему сказали: «Ну вот давай такой вот, у нас будет с тобой союз, как говорят, теперь баш на баш. Мы тебя императором всего западного мира, а ты нас, скажем так, первой кафедрой всего христианского мира. Вот и все. То есть мы тебе власть светскую, а ты нам вот власть духовную, а потом выяснилось, что и власть светская, ватиканский светское государство правильно». Ну, Карл Мартелл подумал, сказал: «Нет, вы знаете, я веры не играю, я отказываюсь». А заметьте, тут очень любопытно, Карл Мартелл был одним из первых каролингов. Он же был военным вождем, дуксом, дукс военный вождь, дукс, дукис по латыни, да? А все-таки королем Франции он не был. Тогда были короли Меровинги. Про них можно говорить долго, но мы сейчас воздержимся, потому что тема неисчерпаемая. И вот по прошествии всего лишь навсего двух десятков лет приблизительно появился на горизонте католической церкви, тогда еще единый с нами, но уже на грани разрыва, кто? Шарлемань, Карл Великий, который являлся родственником, близким Карла Мартелла, его племянником. И Ватикан, тогда Рим, умеет ждать. Они пришли к Карлу Великому и сказали: «Карл Мартелл отказался, а ты, Карл Великий, возможно, согласишься, мы тебя императором Священной Римской империи, а ты вот объявишь то, что мы имеем примат над всем остальным миром христианским». Но вот, к сожалению, с моей точки зрения, Шарлемань, или Карл Великий по-русски, согласился. Он сказал «да». И он стал первым королем западного круга земель. Отсюда, заметьте, у нас беседа с вами имеет цикличный характер, это хорошо, Австрия, Эст, Империаре, Орби, Универса. Это формула, которая была произнесена при миропомазании или миропомазании Карла Великого, когда он стал императором Священной Римской империи. То есть западные земли призваны править кругом земель, то есть нас с вами. А мы с вами были объявлены, простите, уважаемые православные слушатели, землями миссии. То есть мы дикари, которых надо обращать. И это было полностью в противоречие, вошло в противоречие с тем, что высокое католическое богословие в ту эпоху уже знало и до сегодняшнего дня придерживается. То есть для себя и про себя они великолепно знали, то, что мы придерживаемся правильной константинопольской традиции, идущей исконно от основания церкви нашей матери, а параллельно для, ну, примитивных воинов, для тех, кого они двинули на Остен, современным языком, они объявили то, что мы являемся землями миссии. Простите, какой-нибудь там рыцарь, который читать-то не умел, естественно, верил как самому себе, своему кюре, сельскому священнику, и шел вот что? Шел воевать с дикарями. Поэтому это очень нехорошая традиция, и Ватикан великолепно знает, что сделал.
Александр, значит ли это, что, несмотря на то, что средние века давно кончились, и крестовые походы тоже, Рим, именно как государство, лелеет мечты о том, чтобы рано или поздно мы все-таки стали их частью?
Я думаю, что вы правы, и именно по этому поводу, возвращаясь к середине нашей беседы, я категорически противник любых мостков, ну, кроме взаимопонимания, но, тем не менее, как-то договариваться и понимать друг друга надо, потому что, еще раз, искушенность светской власти Ватикана безмерна. И пусть большевики придумали нам обновленцев, фактически, но унию задолго до обновленцев придумали католики, и шли они на все. Но вплоть до того, что, ну, давайте я упомяну вещи, которые, да простят мне наши западнославянские братья, ну, не могу упомянуть, как человек все-таки филологического профиля. Возьмите польский язык и обратите внимание на латиницу. Латиница не приспособлена к тому, чтобы выражать славянскую фонетику. Поэтому там бесконечное количество значков, равно как, простите, и в чешском, для того, чтобы передать звучание нашего фонетического ряда. Так вот, именно католические священники насаждали знания через ввод латиницы, потом своих молитв и так далее и тому подобное. Поэтому медленно, но верно, по миллиметру, по дюйму, как они говорят, вдавливая в свою веру, вполне можно садить традицию. Если вам это покажется, ну, скажем, каким-то фундаментализмом, мракобесием по-русски, то, простите, нет. Я даже скажу вам почему. Я сейчас переверну шахматную доску в стиле Алёхина, и пытаюсь вам рассказать, ну, об очень простых аргументах, но, простите, доходит же. Пойдите, допустим, в храм, находящийся в районе Московского зоопарка, католический костел, и обратите внимание на то, что после службы Там даются концерты традиционной музыки, орган, часто со струнными инструментами, которые прекрасны. То есть, ну, что сказать, слушать в колоссальном зале, мало того, с высокими потолками в храме, а орган с той акустикой, которая, вы понимаете, там звучит, это не консерватория, это великолепно. В консерватории все-таки звук гасится, все-таки орган создан для каменных сводов, для определенной высоты и формы этих сводов, для объемности. И вот вы приходите, вы слушаете, вы приобщаетесь до этого, вы поймаете кусочек службы на русском языке, потом вас пригласят в кафе посидеть, потом вы увидите вертеп рождественский, и вот, в принципе, ваши дети вас невольно за ручку в дальнейшем к этому приведут, тем более, если традиция у вас смутная, потом вы, простите удобство, в том числе вашего позвоночника, вежливо выражаясь, поймете, что приятно посидеть на скамейке, потому что тепло, потому что орган играет, потому что на службе вас не оставляют постоянно стоять, а у вас еще очень много воздуха, и, простите, действительно своды высокие. И вот получается то, что вот эта вся материальная сторона вопроса потихонечку замещает для обычного человека духовное содержание. Язык понимается легко, потому что католики переводят свою службу на русский язык современный. Сравним со старославом, его надо изучать. У нас же традиция, которая требует усилия, интеллектуального усилия, духовного. И вот что получается, что, ну, не обязательно, Илья, ваша супруга или моя супруга, ну, допустим, подруга вашей супруги скажет, ну, эти православные, а ведь там ведь надо еще платок надевать. Естественно, сейчас мы стали к этому относиться поспокойнее, посвободнее, к традиции. Но, тем не менее, многих женщин это давит. Почему я должна какую-то тряпку на голову, а тем более, если это еще чужая тряпка, я пришла в храм. Далее всем все понятно. Не знаю, у каждого есть своя мера в душе, что он для себя считает важным, что неважным. Естественно, многие батюшки, услышав меня, возмутятся и скажут, ну, у нас же, позвольте, тоже есть скамьи в храмах, на них можно вполне присесть. Но мы же с вами хорошо знаем, что на скамье садятся немощные. У нас не считается правильным сидеть на службе, если вы можете стоять. У католиков все сидят, все стоят. Ну, опять, давайте я вам скажу тоже правду до конца, у католиков все-таки полслужбы стоят. То есть вот эти маленькие сиденья, часто соломенные, они не предполагают, что вы расположитесь на нем весьма комфортно и будете там сидеть, развалившись всю службу. Половина службы будет все равно стоять. Но когда будет читать Евангелие, вас заставят встать. Когда пойдет претворение, таинство великое, там, естественно, вы будете стоять и даже стоять на коленях, для этого специальная скамеечка есть. Но, тем не менее, у вас есть возможность вроде как присесть. Для многих это важно. Я говорю о простых вещах, к сожалению, вот на уровне, как сказала бы современная молодежь, плинтуса. Но, к сожалению, об этом приходится говорить. И вот таким образом, через простые, вполне понятные, доходящие до человека вещи, потихонечку происходит проникновение, ну, не наша традиция. И Бог с ней с традицией. Но за традицией-то идет суть, а за суть идет подчинение. И подчинение кому и чему? Это отказ от себя. Знаете, я не сторонник японского пути самурая, или я хотя занимаюсь японским фехтованием, но если можно, призвал бы все-таки православных русских оставаться не менее верными своей собственной традиции духовной, прежде всего, как, допустим, японцы, которые, конечно, язычники чистые, остаются все-таки приверженцами своей традиции. Вот каким-то образом этот далекий для нас азиатский народ, хотя там часть России с ним ограничит, сумел сохранить себя в том виде, в котором считал нужным. Но не растворились они ни в католицизме, пытавшись там насаждаться, ни в других, уж не знаю, в ком еще. Остались они синтоистами. Давайте оставаться православными, прежде всего, христианами, никем другим. Удобно вам это, неудобно. Вас такими все-таки все-таки мама родила, и все-таки эта земля, простите, полнится нашими святыми, наша традиция, как я понимаю.
Александр, ну вот униаты, они сохранили нашу традицию, наши обряды, наше богослужение, но признали власть папы. И вроде ничего, может быть, действительно нет смысла быть настолько принципиальным, а все-таки можно пойти на какие-то уступки ради всеобщего церковного объединения. Все-таки ведь, согласитесь, неправильно, что христиане разделены.
Понимаете, конечно же, хочется объединиться, но, во-первых, человек так устроен, что когда создаются очень большие надоэтнические или национальные образования, начинаются конфликты. Путь империи – это путь всегда конфликтов, в том числе и духовных империй. И уж, наверное, создавать наднациональное образование, надпоместное, наверное, в нашем случае, с людьми, которые ставят светское во главу угла, ну, простите, противоречит царствие мое не от мира сего. Тут я даже не буду ничего добавлять, потому что Бог человек сказал. С другой стороны, есть и такой очень важный момент. Католики несут свое восприятие нашего мира. То есть, да, с вами согласятся, если вы будете настаивать на том, что вам храм нужен с таким-то куполом, и вот вы хотите, чтобы были иконы, с вами согласятся. Мало того, я могу сказать, что в Ватикане существует часовня, вполне внешне православные традиции внутри Ватикана. Есть пределы церкви Святого Петра, которую вы не можете отличить от обычной православной часовни. Могу сказать, что и в Париже такие места есть, где висят иконы. Допустим, церковь Сен-Жермен-де-Пре Святого Германа на Лугах, там, где Д'Артаньян любил, кстати, биться с гвардейцами кардинала, одна из стариннейших церквей Парижа, рядом с Латинским кварталом, там есть пределы, полностью оформленные иконами в нашей православной традиции. Но суть-то ведь не поменяется. От этого вы признаете Папу Римского непогрешимым наместником Христа на земле, решение которого вы должны слушаться как самого себя. Вы должны будете признать, что вся наша история является неким заблуждением, потому что мы агрессоры по натуре, и мы не готовы покаяться перед всем остальным человечеством своей агрессивной линии поведения. Далее могу долго продолжать этот символический ряд. То есть, сказав «А», вы обязательно скажете «Я». Это не я вам сказал, это просто западная цивилизация в стиле, простите, Рюдьярда Киплинга. То есть, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И тогда вы примете все. И закончится это примерно тем, чем сейчас все заканчивается, простите, для Киева Петра Порошенко. То есть вы станете носителями совсем других идей, других взглядов. Хуже, гораздо хуже, как сказал мне один поляк православный, не узнавать себя в своих детях. Потому что он-то православный поляк, только дети его были уже французами-католиками.
Александр, а ваше отношение к Ватикану понятно, а как вы относитесь к простым католикам? Простая итальянская бабушка, насколько она отличается от простой русской бабушки?
Это то, о чем мы с вами говорили в начале беседы. С моей точки зрения, никак не отличается. Если вы рождены в глубинной Франции, а я пожил достаточно именно в глубинной Франции, такой Франции, где, ну как бы вам сказать, люди, выигрывавшие лотерейный билет, вы можете мне не поверить, но поверьте, я говорю это не для вас, и не для наших радиослушателей, радуются, что могут поехать на море. Вы, чтобы просто оценили, понимаете, Франция окружена морями. Там поехать на море можно, сев на велосипед, наверное. Вот если вы себе зададите целью сесть на велосипед где-то из района Луара доехать до моря, то проехать 250 километров в этом море узрите. Но, наверное, не все могут сесть на велосипед, и вот так одна уборщица, выиграв лотерейный билет, смогла поехать на море и совершенно об этом простодушно рассказала, что наконец-то она туда съездила. И вот люди, которые, естественно, рождаются в народе, которые живут в своей католической традиции, ну, ничего они не отличаются. Они христиане, они верующие. Есть дух. Дух народа будет другой. И если взять дух западноевропейских народов, я вам скажу, чем он другой. Мы за веру готовы страдать. Это, может быть, вы со мной, не все из нас, конечно, разделяют идеи НТО, о которой мы рассуждали, и, может быть, не все пойдут крушить манеж, если там будут рубить иконы. Хотя, простите, я при всех своих образованиях пошел бы крушить манеж, если бы там на моих глазах рубили иконы, потому что я не могу пройти мимо, если рубят иконы. И надеюсь, что кто-то меня слушает, разделяет этот взгляд, но я никому ничего не призываю. Так вот, католики не пойдут. Если даже на их глазах будут уничтожать церковь, я говорю абсолютно ненадуманно, готов говорить даже аргументированно. В данный момент во Франции якобы недействующие церкви отдают под мечети. И не одну, не две, а многие. Также якобы недействующие церкви, якобы, потому что у них есть вполне свой приход, разрушают церковь 19 века в стиле неоготики. Я, так я знаю, тоже несколько примеров, сам потом поудил материалы, репортажи на французском языке, сносят, просто потому что они раздражают ныне живущих мусульман. И это, уважаемые радиослушатели, тоже католический дух. Если вы готовы, ну, не знаю, смириться с тем, что какой-нибудь храм, находящийся на проспекте Мира, мешает совершать намаз, какой-то соборный праздник, потому что там находится крупнейшая мечеть России, ну, значит, надо вам с этим согласиться. Я сейчас специально довожу пример не до абсурда, нет, а просто до полного понимания, что значит католический дух в современной Франции или Италии, простите, где тот же самый Папа Римский разрешил построить мечеть в Риме. Простите, я тогда делал ту же передачу на французском языке и поинтересовался, а когда в Эр-Рияде будет построен первый католический храм? Мы с вами знаем, то, что нога иноверца не имеет права ступить на землю Саудской Аравии. Ну, если только он там не член дипмиссии, и то... Существуют некие формальности, которые надо выполнить, признав себя якобы мусульманином. То есть, на самом деле, ни одна великая религия не отказывается от себя, кроме католицизма, который растворяется в других. Мы этого не хотим. К сожалению, возвращаясь к базовому вопросу, люди пропитаны вот этим духом, как бы вам сказать, всепрощенчества.
Толерантности.
Толерантности. По-западному, вы правы, политкорректности. того, то, что ну вот только закрыть глаза, не будет больно. Ну, все хорошо. Но ведь изнасиловали же, не убили. Посмотрите, ничем даже особо сильным не заразили. Я говорю абсолютно абстрактно. Только когда это прокатится через вашу семью. А у меня в моей расширенной семье, в ее французской части, была одна сродственница, скажем так, не родная по крови, но тем не менее входящая в семью, которая изнасиловала 12 арабов в электричке между Нантом и близлежащим городом. Она сошла с ума. После этого стала, ну, блаженной слегка. И вот только тогда ее семья, традиционные католики, кстати, к которой я приобщен, немножечко поняла, что, ну, нельзя так. И тем не менее, в этой самой семье, недавно родившаяся, хорошо мне известна, маленькая девочка, была названа Лилой. Ее папа, традиционно французский католик, сказал, ну, ей же так будет легче жить на свете. Меньше приставать будет, когда вырастет. Никогда ни с чем подобным я у русских, даже не выцерковленных, а уж тем более русских православных, не сталкивался. У россиян в широком смысле это слово. Вот в этом наш дух другой, и наши батюшки другие. И этот дух был присущ когда-то Франции. Потом я сказал о традиционном католицизме, который был далек от нас, но все-таки он был, ну, как бы сказать, в хорошем смысле слова, боевитым. Не воинственным, но он защищал свое жизненное пространство, он защищал себя. А еще теплохладность. Это очень важный момент. Допустим, если вы поедете на место, где Мария Магдалина молилась 30 лет, я очень люблю это место, эта пещера называется Сен-Бом, она находится в районе Прованса, недалеко от Экс-ан-Прованса, кетров 70-80 в горы. К ней монахи пробили путь, удобный для всех, только в веке 7-8. Мария Магдалина там прожила всю свою покаянную жизнь, вторую половину. Она там поблизости похоронена, в городке Сен-Максимен, там, где святой Максим ее, собственно, предал земле. Там вообще жила часть семьи Христа, которую в свое время иудеи изгнали из, соответственно, святой земли. И дело в том, что даже в престольные праздники вы там встретите очень мало людей. И большая часть этих людей еще будут, простите, немецкие туристы. Я там был на Пасху не раз, и в том числе на Рождество. У нас бы, если были такие святыни, люди бы поднимались по этой лестнице в гору, я думаю, на коленях. А там пусто. Поэтому получается, что вот эта полная индифферентность, замешанная на толерантности, на политкорректности, действительно широки ворота ада, ведет никуда.
Черты, о которых вы говорили, все-таки не являются чертами именно католическими как таковыми. Это, видимо, все-таки некие признаки упадка всей европейской цивилизации. И, на мой взгляд, вы можете со мной не согласиться, не имеет прямого отношения к вероисповеданию.
Я с вами соглашусь. Я имею в виду, Илья, что, к сожалению, Ватикан это приемлет, он это не осуждает. В тот момент, когда Ватикан бы это осудил, мне бы это было приятно. Поверьте, я не отказываюсь от первой части своей жизни, или даже больше, мне 47 лет, и еще раз, до 29, фактически 30, там, 29 с небольшим, я жил и целиком был, простите, человеком того мира. И с этой точки зрения, конечно, мне очень неприятно то, что я наблюдаю. Но Ватикан молчит, и не просто молчит, а соглашательски молчит с тем, что творится. Не он, возможно, это придумал, это уже не богословие, это уже жизнь общества, но он с этим соглашается. И в этом, кстати, хитрость. Потому что, допустим, взять поляков. Поляки, я думаю, что это идет действительно от общества, и, заметьте, вам тут не возражаю, имеет другую веру, вот ту самую архаичную католическую веру, которую утверждает себя. С поклонением Черной Богородицы, вы знаете, Богоматерь Черная, так сказать, Чистахова, и, так сказать, с своими высокими местами. Латинская Америка тоже. Но, видите, Ватикан всеяден. То, что никогда не было уделом РПЦ. Святейший не будет соглашаться, если вы что-то будете делать неправильно. Он, наверное, по этому поводу, будь ли это пусть и рает, Боже нас спаси, подумаем еще раз, или чего-либо еще другого, вы получите четкую позицию. У Ватикана позиции нет. Он приемлет все и фактически отказывается тем самым от защиты своего духовного пространства, защиты верующих, воспитания их в правильном духе. Поверьте, в тот момент, когда у меня старшая дочь училась в французской школе и как-то в школьном сочинении выразила себя, написав про то, что хотел быть похожей на некоторых католических святых, был, так сказать, разбор полетов в этой школе, даже с участием местного кюре, девочку сошли, ну, скажем, ну, не то что ненормальной, а слегка экзальтированной. То есть это уже была девиация языком психологов, не психиатров, а психологов, говоря. То есть отклонение от общепризнанной нормы. И местный кюре, то есть священник, признал, что да, это отклонение, все-таки не надо так экзальтировать ребенка и так далее и тому подобное. Религия умирает, религия не защищает себя. И это признак, естественно, не богословский, а религия же – живое древо. Того, что дерево засыхает, соки внутри веток не циркулируют. Вот это плохо.
Александр, к сожалению, наше время подходит к концу. Я готов был вас слушать еще несколько раз постолько же. Думаю, наши радиослушатели тоже. Большое спасибо за ваш очень интересный и подробный рассказ о католицизме. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии «Радио Радонеж» был ведущий обозреватель французской редакции сайта «Новороссия» Александр Артамонов и редактор «Радио Радонеж» Илья Сергеев.
До свидания, братья и сестры, храни вас Господь.